Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Марк Крутов.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи. В Минске начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. Израильские войска заняли позиции в секторе Газа. США и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. Об этом президенты двух стран договорились в беседе по телефону. В среду Совет Безопасности ООН на закрытой сессии единодушно осудил запуск северокорейских ракет среднего и дальнего радиуса действия. 13 стран высказались за принятие жесткой резолюции в адрес КНДР. Два постоянных члена Совета Безопасности, Россия и Китай, заняли более умеренную позицию. Говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Никто не оправдывает действия Северной Кореи. По-моему, сам тон обсуждения показал, насколько международное сообщество не одобряет запуски ракет Северной Кореи.
А вот что сказал постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Нельзя забывать о главной цели, поэтому следует воздержаться от слишком сильных эмоций. Мы считаем, что нужно сохранять хладнокровие и помнить, что главная задача – возобновить шестисторонние переговоры с участием КНДР и добиваться дипломатического урегулирования ситуации.
Сказал представитель России при ООН. В Минске сегодня начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Накануне в Минске состоялось подписание декларации общественной комиссии «Свободу Козулину». Документ подписали представители 8 демократических движений и правозащитных организаций. Как сообщил заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии Александр Левкович, деятельность комиссии будет направлена не только на освобождение Александра Козулина, но и на привлечение внимания к проблеме всех политических заключенных в Белоруссии.
Сегодня экс-кандидат в президенты Александр Козулин там, в тюремной камере, борется за нашу и вашу свободу. И мы солидарны с ним. И мы требуем свободу Александру Козулину.
Александр Козулин был задержан во время массовой акции протеста 25 марта в Минске. 30 марта ему предъявили обвинение по статьям Уголовного кодекса, хулиганство и организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. На судебном процессе намерены присутствовать послы стран Евросоюза и представители Минского офиса ОБСЕ. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня продолжается рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Ожидается, что будет закончено оглашение обвинительного заключения и начнется допрос свидетелей обвинения. Накануне суд отказался изменить меру пресечения обвиняемому, младшему сержанту Александру Сивякову, находящемуся под стражей. Сивяков обвиняется в превышении должностных полномочий и насилии над подчиненными. В результате издевательств у Андрея Сычева развилась гангрена, ему пришлось ампутировать ноги.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска вошли в сектор Газа и заняли позиции на месте 3 бывших еврейских поселений. Армейская операция в Газе последовала за ракетными обстрелами израильского Ашкелона. В течение 2 суток палестинские боевики выпустили по городу 2 ракеты. Представитель израильского МИДа Марк Регев заявил.
Мы должны действовать, учитывая реальную угрозу. Армии был дан приказ уничтожить инфраструктуру для запуска ракет, и она выполнит его. Это наша обязанность – сделать все для защиты граждан Израиля.
Сказал представитель МИД Израиля. Одна из целей, поставленных перед военными – найти и освободить израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Делегацию ЕС возглавляет член Еврокомиссии Хавьер Солана, иранскую глава ядерного ведомства этой страны Алила Риджани. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия пытаются добиться от Ирана ответа на пакет предложений по разрешению кризиса вокруг иранских ядерных разработок. Мировое сообщество настаивает на том, что ответ должен быть дан до начала саммита «Большой восьмерки» 15 июля. Иран заявляет, что сможет ответить не ранее конца августа. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал провести независимое расследование преступления, совершенного американскими солдатами в городе Эль-Махмудия. 12 марта там была изнасилована и убита несовершеннолетняя девушка, а затем убита вся ее семья. По этому делу Федеральный суд США выдвинул обвинение против бывшего военнослужащего. Еще четверо солдат находятся под следствием в Ираке. Аль-Малики, выступая в среду в Кувейте, призвал лишить военнослужащих международных сил юридического иммунитета. Представитель командования США Уильям Колдуэлл на пресс-конференции в Багдаде заявил, что все факты будут тщательно проверены, а виновные в должностных преступлениях наказаны.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выразил поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО. Выступая в среду в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Буш также поблагодарил Тбилиси за помощь войскам коалиции в Ираке. Михаил Саакашвили подчеркнул, что США и Грузия разделяют общие принципы и ценности. Международные правозащитные и неправительственные организации обратились к лидерам «Большой восьмерки» с призывом обсудить в ходе саммита в Петербурге процесс свертывания демократии и нарушения прав человека в России. В заявлении правозащитников подчеркивается, что, несмотря на утверждения властей, в России продолжаются грубые и систематические нарушения прав человека. Саммит «Большой восьмерки» открывается в Петербурге 15 июля. Президент России Владимир Путин проводит сегодня пресс-конференцию в интернете. Несколько десятков вопросов пользователей сети, на которые, как ожидается, ответит президент, будут отобраны из более чем 100 тысяч. Пресс-конференция начнется в 17 часов по московскому времени. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня без осадков, 21-23 градуса тепла. В Петербурге также не ожидается осадков и 24-26 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире интернет-пресс-конференция российского президента. Какие игрушки должны быть у детей? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостями нашей программы будут Монтессори педагог-терапевт, сотрудничающий с компанией «Монтессори Питер» Елена Кротовская и руководитель отдела электронных изданий телевизионного объединения «Школа» Александр Варавин. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня президент России Владимир Путин будет отвечать на вопросы пользователей глобальной сети интернет. Организатором виртуальной пресс-конференции выступил российский портал Яндекс. В адрес президента уже поступило более 100 тысяч вопросов. О наиболее популярных из них расскажет Кирилл Кобрин.
Сам жанр постановки гражданами вопросов главе государства одновременно архаичный и ультрасовременный. Архаичный потому, что переносит нас во времена монархии и деспотии, когда цари и императоры снисходили до того, чтобы выслушать прямиком, безо всяких посредников, своих подданных. Царь добрый, бояре злые. В демократическом обществе такие мероприятия не в чести. Существует множество инстанций, позволяющих донести мнения и тревоги населения до верховной власти. Среди этих инстанций пресса. Но вот форма этого вполне архаичного мероприятия ультрасовременная. Опрос проводится посредством интернета, который, кстати говоря, остался последней информационной зоной вне контроля российских властей. А в сети свои законы, своя этика и своя стилистика. Здесь не отберешь участников протокольного мероприятия, как это случается год за годом в ходе телевизионного общения Владимира Путина с народом. Здесь не так убийственно серьезно, здесь можно и пошутить. Оттого самый популярный вопрос.
Скажите, чем был продиктован ваш поступок? Поцелуй мальчика Никиты в живот.
Вполне можно себе представить, как подобный странный поступок главы государства обсуждался бы в российских СМИ еще 10 лет назад. Сейчас другие времена. О президенте и его окружении можно услышать только официальное, 100 раз взвешенное на цензурных аптекарских весах. Но цензура цензурой, а любопытство, куда оно денется? Интернет-издевка – бессильная месть гражданина государства, где на каждом шагу затыкают рот. Неужели больше не о чем спросить президента? Действительно, о чем же? О росте цен, о низком качестве жизни, о коррупции. Такие вопросы, конечно, есть, но их маловато. Почему? Видимо, потому что ответ на них известен заранее. Оттого значительная часть вопросов даже не вопросы, а жалобы, как и 400 лет назад, когда били государю челом и просили не казнить, а выслушать.
Уважаемый Владимир Владимирович, а вы смогли бы прожить в однокомнатной квартире с 2-летним ребенком, мужем, женой и пожилой бабушкой со страшным диагнозом? Как дальше строить семью? В планах был второй ребенок, а теперь из-за таких условий развод. Когда молодая семья действительно сможет осилить свою квартиру, не думая о том, чем мне завтра кормить ребенка? Скажите, когда настанет этот день?
Мероприятие с ответами на интернет-вопросы многое говорит о сегодняшней России, не только о власти, но и об обществе тоже.
И в продолжение репортажа Кирилла Кобрина опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Оксана Гулязина поинтересовалась у горожан, о чем бы они хотели спросить президента России Владимира Путина.
Ну, по поводу молодежи мне интересно, как будут с ними поступать, потому что много очень детей, которые без определенного места жительства и занятий. Потому что молодежь – это наше будущее.
У меня всего один вопрос. Когда студенты смогут нормально учиться, а не совмещать учебу и работу, чтобы выжить?
Когда лучше начнут жить пенсионеры? Через сколько времени?
Я задала вопрос, который всех волнует школьников, то, что приобретение учебников. То, что вот он обещал, ему уже звонили, говорили, то, что мы очень много покупаем учебников, сами дети. Он обещал, что будет библиотека школьная выдавать учебники всем школьникам, а ничего так и не сделали. Вот сейчас я уже в 10 класс иду, и тем не менее, вот все годы мы покупаем очень много денег, тратим на учебники. Почему вот эта проблема, она не решается?
Почему отменил выборы губернаторов и лишил народ его самовыражения, собственной воли? Больше ничего.
Владимиру Путину я хотела бы задать по поводу наших пенсионеров. Хотя я не пенсионерка, но у меня вот две бабушки. Почему у них такая маленькая пенсия? Всю жизнь они трудились, хотелось бы, чтобы они о них побеспокоились. Ну, еще, конечно, затронут насущную тему о студентах. Хотелось бы, чтобы им тоже прибавили стипендию.
Мне безразличен и президент Путин, и вся политика в целом вообще. Мы живем в геополитическом мире, и не зависит от того, какой вопрос я задам, от этого ничего не изменится. Все равно за нас все решат, хотим мы этого или нет.
Есть проблемы. Я просто житель Кировского района, работаю в Петродворце. Я из-за саммита вынуждена уходить в отпуск. Мне просто очень не нравится та показуха, которую устраивает наш город.
Я бы Путину задала такой вопрос. Почему я отработала 40 лет на производстве, и у меня пенсия 2600? И за лекарствами вот сейчас приехала, которых нет. Эта старуха 70 лет ищет по городу лекарства. Так что это за реформы?
Больше всего волнует то, что в России, к сожалению, никаких у человека прав нет. У простого человека. Вот пусть он позаботится, коли он президент, выбранный народом, пусть позаботится о том, чтобы народ свои права все-таки имел.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, о чем бы вы хотели спросить президента России Владимира Путина.
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Оксана Гулязина. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. О чем же пишут газеты?
Доброе утро. Петербургское законодательное собрание уходит на летние каникулы и подводит итоги парламентского года. Это одна из центральных тем местных газет. Петербургский выпуск «Российской газеты» считает главным достижением городской думы в этом году расширение сотрудничества с исполнительной властью. В следующем сезоне спикер ЗАГСа Вадим Тюльпанов собирается переизбрать председателей парламентских комиссий. Это значит, что осенью своих постов могут лишиться не только демократы Михаил Амосов и Наталья Евдокимова, но и председатель комиссии по здравоохранению и экологии Александр Редько и председатель комиссии по образованию, науке и культуре Сергей Андреев, комментируя слова спикера «Петербургская новая газета». В Петербурге почтовый кризис. Накануне саммита «Большой восьмерки» горожане лишились возможности получать газеты по подписке. Обойдетесь без газет. Обнаглевшие почтовики-реформаторы прекратили доставлять подписчикам прессу задиристый заголовок в смене. Газета надеется на жесткую реакцию власти и задается вопросом, не является ли это почтовая реформа политической провокацией накануне саммита. Главные редакторы нескольких городских газет обратились вчера вечером с письмом к члену городского правительства Алле Маниловой с просьбой разрешить ситуацию, пишет «Смена». И вчера губернатор Петербурга Валентина Матвиенко проверила готовность главной правительственной трассы города Московского проспекта к приему гостей саммита Большой Восьмерки, как сообщает питерский Коммерсант. Отремонтированная магистраль госпоже Матвиенко понравилась, если не считать наружной рекламы, которая градоначальницу раздражает. Губернатор велела городским чиновникам, цитирую, делать что угодно в рамках закона, но чтобы этой кричащей рекламы на Московском проспекте не было, пишет петербургский Коммерсант.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
США и Япония будут настаивать на принятии международных санкций против Северной Кореи. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В Минске начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода Иван Толстой представит вам европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Культура кулинарной книги по-голландски, вспоминая французского поэта-песенника Жака Ланзмана, немецкий фестиваль нового европейского театра, культурная программа «Испанского лета». Таковы его темы. 9:16. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В России на долю отечественных игрушек приходится лишь 10%. 70% занимает игрушки китайского производства, а 20% – это доля европейских игрушек. При этом у 20% игрушек, присутствующих на российском рынке, отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения. Психологи, воспитатели детских садов, учителя все чаще задумываются о том, как и во что играют российские дети и приносят ли им пользу игрушки. Эти вопросы обсуждались вчера петербургскими специалистами в рамках круглого стола «Безопасные игрушки. Жизнь и здоровье наших детей», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
И педагогика, и здравый смысл говорят о том, что никакие игрушки не заменят родительской любви и внимания. Но хорошая игрушка может помочь родителям и воспитателям правильно обращаться с ребенком, формировать у него яркое и в то же время адекватное представление о мире. Плохая игрушка, считают психологи, способна искажать картину мира в глазах маленького человека. Российский рынок игрушек выглядит таким образом. 40% – это куклы и плюшевые звери, 22% – конструкторы, 20% – видеоигры, 8% технические игрушки и 10% настольные игры и пазлы. Огромное количество игрушек от кукол до конструкторов Лего производится из пластмассы. Между тем, многие психологи и педагоги считают, что это не лучший материал. Говорит педагог-терапевт, работающий с проблемными детьми по известной системе Монтессори, Елена Кротовская.
Любое общение здорового ребенка и особенности ребенка с проблемами зависит от того, какие материалы он трогает, потому что, как правило, замена естественных материалов, скажем, металлических или деревянных на пластмассовые, исчезает свойство этого материала, свойство предмета. Ребенок уже не может отличить дерево от металла, стекло от металла, то есть все одинаково окрашено, все одинаково легкое. И все одинаково, в общем, не очень интересно. И в этом плане теряется как бы суть сама, структура материала.
Чем грозит засилие дешевых и легких пластмассовых игрушек и слишком ранняя компьютеризация детей?
Наши подрастающие дети, они теряют реальное чувство объема предметов. Они видят это все в плоском изображении. И поскольку в детстве, скажем, они вот с такими материалами, например, не занимались, которые можно было потрогать в руке, ощутить их объем, то вот это все ощущение плоскости изображения приводит к тому, что в более взрослом возрасте люди, поступая, скажем, в какие-то высшие учебные заведения, они просто не умеют объемно конструировать.
Параллельно с круглым столом была развернута выставка развивающих игрушек и пособий, сделанных по системе Монтессори. Казалось бы, почему нельзя всех детей снабдить деревянными кубиками, конструкторами, счетами и азбукой? Эти игрушки так дороги, что малообеспеченные семьи, детские дома и дома ребенка, как правило, не могут их приобрести. Особенно обидно, что таких игрушек не хватает детям с проблемами развития, которым они особенно нужны.
Рассказывала Татьяна Вольская. Елена Кротовская, педагог-терапевт по системе Монтессори, которая сотрудничает с компанией Монтессори Питер. Сегодня у нас в гостях. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Также у нас в студии руководитель отдела электронных изданий телевизионного объединения «Школа» Александр Варавин. Тема нашей беседы – игры и игрушки. Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ну, если в репортаже нашего корреспондента прозвучала некоторая информация, что же такое правильные игрушки или пособия с точки зрения Монтессори педагогики, то мой первый вопрос к Александру Варавину. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Вы ведь занимаетесь разработкой компьютерных развивающих игр.
Да.
И мы слышали, да и вообще в российском обществе такое двоякое отношение к этому сегменту рынка, поэтому... Каким образом вы разрабатываете развивающие игры? Сотрудничаете ли с педагогами, психологами?
Обязательно. Дело в том, что только педагоги и психологи могут дать правильные рекомендации по поводу того, как разрабатывать игры и как детям следует играть в эти игры. На сегодняшний день есть много очень проблем в этой сфере, и их можно разделить на проблемы, на которые может повлиять каждый из нас, и на проблемы совершенно объективные. Объективные проблемы в том, что в нашей стране до сих пор не наведен порядок с правами защиты прав интеллектуальной собственности, и отечественные производители игрушек, готовые делать качественные, грамотные игрушки, они не могут себе этого позволить по той простой причине, что они будут стоить столько же, сколько пиратские диски, в любом случае. Вот, поэтому, чтобы как-то прокормить себя, компании вынуждены заниматься либо работать на Запад, либо делать какие-то совершенно дешевые с точки зрения производства, соответственно, некачественные игры. Вот,
которые могут нанести вред здоровью детей.
Совершенно верно. Но надо сказать большое спасибо нашему государству, что последние несколько лет большое внимание очень уделяется этой проблеме. И благодаря государственным конкурсам, которые проводит Национальный фонд подготовки кадров, Министерство образования Российской Федерации, сегодня у нас большие шансы получить очень качественные продукты в течение ближайших 10 лет.
А с какого возраста вот вы производите, для какого, может быть, возраста ребят вот такие компьютерные игры?
Ну, это продиктовано в первую очередь тем, откуда наша компания появилась. Раньше мы занимались производством учебных видеофильмов, передач на базе мастерской Игоря Шатхана. Впоследствии компания «Правительский центр школа» стала перед вопросом, что следует заниматься и компьютерными программами в том числе. И то, как мы на эту территорию входили, это был очень интересный опыт. Мы разработали программу, которая называется «Начальная школа 1-4 класс». Это сетевая компьютерная программа, предназначенная для работы в рамках учебной школьной сети для начальной школы. Здесь вся роль, вся ответственность лежит на преподавателе. Ему предоставлен очень широкий инструментарий. Его методическом пособии ознакомили с нюансами работы на компьютерах детей. И такая организация позволяет проводить занятия с детьми, даже если они еще не умеют читать и писать на компьютерах.
Елена, у меня вопрос к вам. Вчера на круглом столе, конечно же, обсуждался вопрос о компьютерных играх. Каковы были мнения участников? И каково ваше личное, может быть, мнение по поводу компьютерных игр?
Мое личное мнение, что компьютерные игры в современном мире, наверное, без них уже не обойтись. Другое дело, с какого возраста мы можем предлагать ребенку эти компьютерные игры и в каком объеме. Потому что если говорить о том, как развивается ребенок, то в первую очередь мы должны помнить о том, что ребенок — это вообще существо органическое, и оно развивается в соответствии с программой, которую в него заложила природа. А в соответствии с этой программой в первую очередь у ребенка развивается восприятие мира, движение, ощущение и, естественно, интеллекту ребенка. Что касается интеллекта, возможно, тут с компьютерными играми не поспоришь, но проблема в том, что для того, чтобы интеллект развивался, ребенок сначала должен научиться воспринимать этот мир и воспринимать его в объеме, в форме, в цвете, в ощущениях, в весе, в слухе и так далее. То есть все то, что, в принципе, предлагает, скажем, вот такая уникальная система, как система Монтессори.
Вчера, готовясь к передаче, я посмотрела интернет и общение родителей по поводу компьютерных игр, и, честно говоря, я пришла в ужас. Они обсуждают: моему ребенку 2 года, какую компьютерную игру можно было бы предложить моему ребенку? Вот в 2 года вообще есть ли какие-то стандарты, нормы, с какого возраста вообще можно? Я знаю, что терапевты, в том числе педиатры, говорят о том, что до года вообще в комнате, где находится ребенок, если телевизор находится в поле его зрения, телевизор лучше не включать, потому что это наносит определенный вред развитию как двигательных мышц глаз, так и интеллектуальному развитию. Так вот, когда же можно начинать вообще-то играть в компьютерные игры? Елена, ваше мнение?
Мое мнение: чем позже, тем лучше. И если у мамы есть возможность не ставить компьютер до 3 лет и не давать ребенку подходить к этому компьютеру, то это было бы хорошо. Потому что, опять же говорю, что в первую очередь ребенок должен научиться ощущать этот мир, сопоставлять этот мир, научиться сравнивать. То есть он должен себя в этом мире почувствовать человеком, органично влившимся в тот реальный, живой физический мир, в котором он находится.
Александр, а вот на ваших дисках, которые вы тиражируете, вы сказали уже, да, что это для младшей начальной школы, понятно, что это не 3 года, а все-таки постарше, но написаны ли какие-то рекомендации, сколько должен ребенок проводить за компьютером?
Обязательно каждой компьютерной игре или развивающей компьютерной программе должны идти методические рекомендации и для учителя, и для родителей. Это обязательно. Более того, недопустимо совершенно до 6 лет ребенка, даже не только до 6, скажем, даже до 10 лет, недопустимо, чтобы ребенок наедине с компьютером находился. Обязательно какое-то участие взрослый должен иметь в этом диалоге ребенка с компьютером. Если бы...
Тут вопрос становится, наверное, о более ответственном подходе родителей.
Конечно.
Да, и не только родителей, возможно, и педагогов. Потому что вот я бы хотела, чтобы у меня в группе детей с проблемами в развитии находился компьютер. Именно потому, что наши дети, в общем, живут в современном мире. И есть дети с большими проблемами опорно-двигательного аппарата, которые, в принципе, не могут писать и никогда не смогут писать. И я им предлагаю пишущую машинку. Я думаю, если бы у меня стоял компьютер, самый простой, на котором они могли бы напечатать свои первые слова, соединить эти слова, прочитать их, а потом еще и распечатать и посмотреть на этот результат, это было бы замечательно.
Но а
это...
тем более, что сейчас появляются речевые компьютерные, конечно, технологии, которые способствуют развитию как раз вот для таких детей с ограниченными возможностями развивать их способности.
Конечно, это все вполне возможно, но только это длится несколько минут, и до этого идет большая интеллектуальная напряженная работа самого ребенка с конкретными предложенными ему педагогом материалами для того, чтобы подготовиться к этому.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Кирилл Николаевич, Петербурга. Скажите, пожалуйста, вот природа все-таки заложила в человеке потребность в маленьком двигаться, общаться как-то с людьми, мальчиком быть охотником и так далее. Поэтому мне кажется, не кажется ли вам целесообразным, что сперва надо обеспечить двигательную активность у ребенка, и только если он обеспечен ею, тогда подпускать компьютера.
Совершенно, да, замечательно, конечно, я с вами согласна. И большое вам спасибо, Кирилл Андреевич, что вы обратились к нам в эфире вот с такой темой. Потому что, вот, например, в Монтессори педагогике, которая предлагает детям от года до 3 совершенно иную среду, нежели от 3 до 6. И от года до 3 основа этой среды именно двигательная активность. Лесенки, стенки шведские, какие-то канаты, хождение по линии, потому что именно в этом возрасте у ребенка начинает развиваться чувство равновесия, ритма, координация движений. И, естественно, мы предлагаем такого рода упражнения.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят, в чем заключается успех завершающегося российского телесериала «Не родись красивой». В гостях у Елены Рыковцевой, генеральный директор компании «Амедиа» Александр Акопов, исполнитель роли Николая Зорькина Артем Семакин, телекритик газеты «Газета» Слава Тарущина, телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
США и Япония намерены настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. В среду Совет Безопасности ООН на закрытой сессии единодушно осудил запуск северокорейских ракет среднего и дальнего радиуса действия. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Танки заняли позиции на месте трех бывших еврейских поселений. Ввод войск последовал за ракетными обстрелами израильской территории. Палестинские боевики дважды выпустили ракеты по городу Ашкелон. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Будет закончено оглашение обвинительного заключения и начнется допрос свидетелей. В Минске сегодня начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Козулину грозит до 6 лет лишения свободы. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. 19-летний житель города отрицает свою принадлежность к националистическим организациям. На Украине 20 депутатов фракции партии регионов намерены объявить голодовку, если до конца недели не удастся договориться с оранжевой коалицией о распределении парламентских комитетов. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал провести независимое расследование преступления, совершенного американскими солдатами в городе Эль-Махмудия. 12 марта там была изнасилована и убита несовершеннолетняя девушка, а затем убита вся ее семья. Президент России Владимир Путин в четверг проведет пресс-конференцию в интернете. Несколько десятков вопросов пользователей сети, на которые, как ожидается, ответит президент, будут отобраны из более чем 100 тысяч. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег, пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. У Петербурга появится новый устав. Проект новой конституции города должен быть готов 31 августа. Напомним, что действующий устав был принят еще в 1994 году. За прошедшие 12 лет в него было внесено около 90 изменений. Кроме этого, уже поменялась базовая концепция документа. Для того, чтобы систематизировать все внесенные изменения и создать единый документ, было принято решение о создании новой редакции устава города. Депутаты фракции Законодательного собрания Петербурга «Единая Россия» будут настаивать осенью на пересмотре пакетного соглашения о распределении портфелей в парламентских комиссиях. По мнению спикера петербургского парламента Вадима Тюльпанова, «Единороссы» сегодня являются самой многочисленной фракцией и имеют право претендовать на руководство комиссиями Законодательного собрания. Напомним, что в Законодательном собрании уже обсуждаются вопросы о смене руководителей в комиссиях по городскому хозяйству, социальным вопросам, по культуре и науке, которые возглавляют представители фракций «Демократическая» и «Партия жизни». Из петербургских магазинов скоро может исчезнуть алкогольная продукция отечественного производства. Причина в сбоях новой электронной системы учета продукции, которая должна была начать работать 1 июля, но до сих пор не отлажена. Таким образом, заводы не могут ввести реквизиты своих партнеров, оптовых организаций, без чего невозможно отправить продукцию на склад. Аналогичная ситуация у оптовиков со своими поставщиками. План приема в вузы Петербурга на дневное отделение на бюджетные места по сравнению с прошлым годом уменьшился на 531 место и составил 28 612 человек. Средний конкурс государственные вузы Петербурга в этом году несколько снизился по сравнению с прошлым годом и составил 2 человека на место. На сегодняшний день в десятку вузов с самым высоким конкурсом в Петербурге вошли Государственная академия театрального искусства, Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Университет сервиса и экономики, Университет культуры и искусств и Петербургский государственный университет. В Петербурге продолжаются учения по обеспечению безопасности гостей города в преддверии саммита Большой Восьмерки. 4 и 5 июня была перекрыта Почтамтская улица в центре Петербурга. Вход на нее без паспорта с пропиской был невозможен. У горожан эти мероприятия вызвали трудности в передвижении, поток машин двигался замедленно. Дата и место следующего проведения подобного рода мероприятий держатся в тайне. Сегодня из Одессы в Петербург будет доставлено тело актера Андрея Краско. Родственники актера хотят похоронить его на мемориальном кладбище в поселке Комарова. С такой просьбой Союз кинематографистов обратился к губернатору Петербурга Валентине Матвиенко. Андрей Краско умер от сердечного приступа в ночь на среду прямо на съемочной площадке. Ему было 49 лет.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях педагог-терапевт, работающий по системе Монте-Сори и сотрудничающий с компанией «Монте-Сори Питер» Елена Кротовская и руководитель отдела электронных изданий телевизионного объединения «Школа» Александр Воравин. Говорим мы об играх, игрушках и развивающих пособиях для российских детей. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Алло? Вероятно, не дождался своей очереди задать вопрос. А у меня вот такой, может быть, обычный, наверное, вопрос. В семье чаще всего это один ребенок. И этот ребенок завален огромным количеством игрушек, нужных и ненужных. Вот, Елена, на ваш взгляд, какое количество вообще нужно ребенку игрушек, игр и какого плана?
Я глубоко убеждена в том, что ребенок сам должен определить количество игрушек, которые ему необходимы. Мы должны больше доверять ребенку и его природе, потому что природа предусмотрела все необходимое в человеке для того, чтобы он мог саморазвиваться. Так вот, мне кажется, задача мамы и педагога в том, чтобы понаблюдать, а чем интересуется ребенок и что необходимо ему для развития в настоящий момент. Если он очень много двигается, значит, нужно что-то придумать дома для того, чтобы ребенок двигался. Значит, пришел вот такой возраст. Если ребенок интересуется мелкими предметами, значит, нужно предоставить ребенку заниматься мелкими предметами и исследовать мир определенным другим способом и так далее. И то же самое вот в маленьких группах.
У нас есть вопрос от слушателя. Давайте дадим возможность его задать. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Николай. И я хотел бы напомнить, что да, действительно, даже котята там или зверята играют с маминым хвостом, и без игр они не могут вырасти, и ничего у них не получится в жизни. Но действительно, вот некоторые начинают играть в компьютер, а потом берут папин нож и идут в синагогу продолжают играть. Или переходят улицу и не боятся, что их задавит машина, потому что они думают, что в запасе у них еще 10 жизней, как на втором уровне на каком-нибудь. Но я хотел бы сказать, что у нас вот есть русские разработки интереснейшие. Вот, например, мышка не маленькая, а вот огромный шар, вот как от мышки, и он вертится. Внутрь помещается человек, он в очках. И в этой мышке можно бегать, играть там в футбол и прочее. Если бы были бы такие законы, то наши дети, конечно, были бы тоже чемпионами, как в Южной Корее. Они победили во все компьютерные игры, получили огромные гонорары. Мы могли бы стать хорошими футболистами в реальной жизни. Ну, к примеру, раз нет у нас полей, то сделать такие огромные мыши вот с таким шаром. Вы меня поняли? Внутрь помещается человек, на глазах у него экран мобильный, и вот он бегает и соревнуется с другими такими же детьми в маленьких закрытых, ну, помещениях, если нет стадионов. Спасибо.
Ну вот, меня настораживает только то, что это, опять же, вероятно, всего виртуальная игра. Как она на психику действует, Елена? Как вы считаете?
Я просто вспомнила замечательные слова Марии Монтессори, сказанные ей почти 100 лет назад. Невозможно играть в футбол, сидя на заборе.
Александр, вы хотели, во-первых, добавить по поводу игр, а во-вторых, хочется продолжить тему, как же все-таки вы разрабатываете свои компьютерные развивающие методики и игры для детей, учитывая особенность детского психологического развития, и учитываете ли то, что вот, ну, если, как говорят врачи, не навреди.
Ну вот, я хотел бы сказать не как разработчик, а как родитель больше, да, и отвечая в том числе на вопрос, сколько игрушек нужно иметь ребенку и каких. Дело в том, что понятие «ребенку интересно» с точки зрения компьютерных игр – это очень опасная почва, очень опасная. Потому что, когда родитель видит, что ребенок весь увлеченный, сидит за компьютером, очень возбужденный, думает, во, ребенку интересно, как хорошо. На самом деле ничего хорошего в этом нету. И если эта игра, если с игрой ребенок играет в таком ритме и сидит, не двигается, это большой вред его здоровью, большой вред.
Если бы он играл при этом в футбол, было бы, конечно, совершенно другая ситуация. Ребенок бы развивался, он двигался. Весь адреналин, который у него вырабатывается, он уже шел бы на пользу ребенка. Да? А в данном случае можно выделить два вида безграмотности родителей в этом подходе. Один неграмотный подход, когда говорим, что компьютер это вредно, отойди, сломаешь и прочее. Да? Когда ребенку вообще не разрешают играть, превращают его в запретный плод. И другая крайность, когда ребенку все можно, играй во что хочешь, вот тогда он с ножами все ногой и
пойдет. Вот как говорил предыдущий слушатель, да? Я совершенно согласен, что футбол надо играть на футбольном поле, вот, а всякие технические новшества, которые есть в различных странах, это очень интересно, но я думаю, что для детей младшего возраста, да, наверное, это не очень хорошо.
Следовательно, вот мы пришли к такому выводу, что нужно обучать родителей. Как вы считаете, вот кто должен этим заниматься, вот таким просвещением, потому что, как показывает практика, получилось, что российское общество, общество родителей оказалось неподготовленным вот к такому валу тех компьютерных технологий, которые бурно развиваются. Елена, вот вы работаете по системе Монтессори. Как много родителей приходит к вам для того, чтобы понять своего ребенка? И что вы ему объясняете на занятиях, если такие семинары для родителей проводятся?
Да, я работаю уже в течение 13 лет, и очень много проводилось в городе различных семинаров, в которых участвовали не только педагоги города и России, но очень много родителей просто приходят и звонят мне и спрашивают, что же им предложить своему ребенку. Мы, педагоги, которые работают с детьми раннего возраста, всегда говорим, что до 3 лет ребенку необходима мама. И поэтому наше глубокое убеждение, необходимо создавать в городе сеть мини-детских садов, в которые мама, в которых вместе с мамой, обязательно вместе с мамой, приходил бы ребенок в специально подготовленную среду, представленную педагогом, среда, помогающая ему развиваться именно в тех, так сказать, направлениях, которые ему необходимы в этом возрасте. И вместе с мамой они час, полтора, может быть, два занимаются в этой среде. Делать это ежедневно. В группе детей. Обязательно в группе детей.
Ну, наверное, не только с мамой, были. Но и с папой. Вот.
Да, да, как-то с кем-то из родных. Да, вы... С кем-то из родных обязательно. И только после 3 лет можно уже попробовать привести ребенка к чужой тете, к другому педагогу и оставить его на некоторое время, на час, может быть, на два сначала, не на целый день, одного вот.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Нет, вероятно, технические проблемы у нас со связью. Александр, а вот вы тоже сказали, что вы папа. Как вы относитесь к воспитанию своих детей? Как фильтруете те игры, игрушки? Позволяете во что играть?
Видите ли, дети у меня еще очень маленькие, поэтому...
Вот как раз это очень важно.
Да, то есть у меня дочке 3 года, одной дочке, а второй дочке 6 месяцев скоро исполнится. Вот. Ну, я пока компьютер серьезно не рассматриваю, как то, зачем следует проводить время.
Иногда, вы такой когда... серьезный родитель, который знает, какой вред может компьютер нанести, да?
Да, конечно.
Сам при этом занимается компьютером.
Да, мы работали в тесном сотрудничестве с Институтом возрастной физиологии, директором которого является безруких Марьяна Михайловна. Вот в сотрудничестве именно с ней, и мы за это очень благодарны, мы и создавали свои программы. К сожалению, она сегодня не в эфире, но вы могли бы услышать очень много интересного о ребенке, да, от нее какие-то очень интересные факты. И должен сказать, что своего ребенка я за компьютер специально насильно сажать не буду. Но я никогда не запрещаю ей подойти, там, потрогать клавиатуру. Я не хочу это превращать в запретный плод. И хочу, чтобы ребенок что-то пробовал. Посмотреть, потрогать. Но все это не на... То есть я его не сажаю за компьютер.
Компьютер очень часто позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть ребенку в повседневной жизни. Ну, например, развитие... Вот я видела очень интересная игра, как из куколки получается бабочка. Не всегда можно поймать в мире животных, где показывается это, но это есть возможность вот такая представить. Какими конкретно вот вы программами занимаетесь для школьников, для младших школьников? Это что? Вот именно природоведение какое-то, окружающий мир или что?
Ну, здесь можно выделить несколько видов программ. Одни программы рассчитаны на работу учителя с детьми в рамках школьной компьютерной сети. Там учитель регулирует весь процесс. А другие программы связаны с домашним использованием. Это наиболее сложные программы. Почему? Потому что в алгоритме программ мы должны учесть все возможные варианты действия ребенка. Мы должны иметь там сюжет, который является мотивацией ребенка к изучению каких-то материалов, к игре в какие-то игры, да? Вот. А в школе это проще, потому что учитель, он контролирует, он профессионал.
Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
США и Япония будут настаивать на принятии международных санкций против Северной Кореи. Госдума России предоставила президенту страны право использовать за рубежом подразделения вооруженных сил и спецслужб для участия в антитеррористических операциях. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела Андрея Сычева. Будет закончено отложение обвинительного заключения и начнется допрос свидетелей обвинения. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. На Украине депутаты оппозиционной партии регионов намерены объявить голодовку. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с педагогом-терапевтом, работающим по системе Монтессори, Еленой Кротовской, а также с руководителем отдела электронных изданий телевизионного объединения «Школа» Александром Воравиным. Говорим мы, напоминаю, об игрушках, играх для детей, развивающих играх и пособиях. Елена, а вот какая разница между просто игрушкой и развивающим пособием?
Я думаю, что для ребенка разницы никакой нет. То есть это разница только для мамы и для педагога. В любом случае ребенок выберет именно то, что ему интересно сейчас и что необходимо для его развития. Он сам не понимает иногда, почему он выбирает то или иное пособие или игрушку. Но он ее выбирает. Я знаю случаи, когда мама пришла, заполненная комната игрушек, ребенок пришел в Монтессори-группу, где его научили пересыпать горох из одного кувшинчика в другой. И после этого, в течение нескольких дней, мама изумлялась, что ребенок, приходя домой, отодвигает в сторону все огромное количество игрушек и сидит, методично перекладывает горошинки в бутылку. Потому что ничего другого мама предложить ему в этот момент не могла. А у ребенка просто была элементарная потребность в развитии мелких движений, которые в этом возрасте происходят. У ребенка сензитивный период развития мелких движений, который длится примерно от 1,5 до 3 лет. И еще ребенок в это время очень любит общаться с мелкими предметами. Ему необходимо развивать координацию. Так вот, если эти игрушки, которые предложила мама, не выполняют тех функций, которые необходимо самому развивать ребенку, то, естественно, он берет и перекладывает горох, если он знает, что вот ему это предложили уже, например, где-то в грудь.
Вот в репортаже нашего корреспондента прозвучала такая мысль, что, к сожалению, игрушки, развивающие игрушки, или, как их, может быть, правильно назвать, дидактический такой материал по системе Монтессори или какие-то экологические правильные, они очень дороги. А разве нельзя действительно самим создать вот для своего ребенка какие-то элементарные вещи, которые, может быть, даже будут более полезны, чем дорогостоящие игрушки? Вот то же самое, да, вы пересыпать горох сказали.
Да, но пересыпать горох – это 1/100 часть того, что вообще предлагает сама система Монтессори. Дело в том, что Монтессори – это не набор игрушек. Это 100 лет назад продуманный, глубоко продуманный врачом, физиологом и педагогом дидактический материал, в котором более 200 наименований, и который представляет все стороны развития ребенка. Ребенку предоставляется возможность выбора того материала, того пособия, который, как я опять уже говорила, в данный момент необходим ему для его развития.
То есть это полное создание такой среды, в котором бы ребенок почувствовал себя свободным, и чтобы она способствовала развитию его интеллектуальных, умственных способностей.
Совершенно правильно. Совершенно правильно, Елена. Именно как раз сутью воспитания ребенка в Монтессори педагогике является его свободное передвижение в специально подготовленной педагогической среде. Там нет ничего лишнего. Монтессори педагог не может внести в среду понравившуюся ему где-то пособие, новое дидактическое или игрушку, потому что там строго продумано цвет, форма, размер, до 0,1 грамма выверены весовые таблички, чтобы стимулировать развитие у ребенка чувства веса, например. До оттенков, до 8-9 оттенков продумано, скажем, цветные таблички, оттенки цветов, чтобы ребенок, опять же, развивал именно чувство восприятия цвета. То есть вся система Монтессори в первую очередь основана на развитии восприятия формы, цвета, веса, слуха и так далее, и так далее, и так далее.
Вот эти методики или те игрушки, которые вы используете, их можно купить в простом магазине? Или это в Петербурге нужно обязательно вот созваниваться с Монтессори-центром и там приобретать?
Простые магазины не берут Монтессори игрушки именно потому, что они недешевы, потому что они качественны, потому что они продуманы, потому что они все выполняются по стандартам международных организаций, и мы не имеем права делать по-другому, иначе нарушается целостность самой системы. Но в Петербурге есть офис фабрики Монтессори Питер, он находится у метро Елизаровская, можно в интернете узнать его адрес, можно телефон узнать в справочниках. И там не только выставка этих материалов, там их можно купить, в общем-то, и в розницу тоже. И более того, фабрика Монтессори Питер, она пошла по такому пути, приглашает специалистов. И если вы хотите для вашего ребенка купить какой-то комплект Монтессори материалов, то специалист может вам рассказать, а как же дома в домашних условиях вы можете с ребенком взаимодействовать. Но это...
Что бы способствовало вот все-таки продвижению, чтобы эти игрушки и развивающие пособия стали более доступными для большего количества детей и родителей. Государственная поддержка?
Государственная поддержка, конечно, необходима, потому что материалы дороги вследствие того, что необходимо оборудование, специальное оборудование и средств на такое оборудование пока у этой фабрики нет, потому что там работает не так много людей. И несмотря на огромную востребованность материалов со стороны государственных структур, дошкольных образовательных учреждений и особенно коррекционных учреждений и реабилитационных центров, которые я представляю, фабрика не может удовлетворить их потребности, потому что они не в состоянии заплатить за это. А государство, насколько я понимаю, не финансирует именно пособие, именно закупку пособий. Вот, в частности, я работала в одном из государственных структур в течение 13 лет, и государство не выделило мне ни одного рубля на то, чтобы я приобрела эти пособия. Пособия я купила на грант, который мне дал господин Сорос 8 лет назад.
Александр, на ваш взгляд, каким образом вот в такую, можно сказать, чудесную среду обитания, которую создает, скажем, методика Монтессори, мог бы вписаться компьютер? И второй, может быть, да, под вопрос, каким образом, чтобы вы уже говорили о минимизации вреда с тем, чтобы и те компьютерные игры, которые используют российские дети, были высокого качественного уровня. Что должно быть, как вот, например, тоже, может быть, с поддержкой государства связано?
Ну, отвечая на первый ваш вопрос, я не очень хорошо знаком с особенностями среды Монтессори, поэтому сказать о том, как там смотрится компьютер, я не могу. Но с интересом выслушал бы мнение тех специалистов, которые занимаются в области Монтессори. Что касается мероприятий, которые мы делаем для того, чтобы наши игры были качественными и грамотными, ну, здесь можно добавить следующее, что, во-первых, нужно воспитать родителей, а во-вторых, родителям надо помогать. Например, ребенок играет, ему интересно, он уже вошел в раж, и приходит, мама говорит: «Все, время вышло, хватит, выключаем компьютер». Это тоже неграмотный подход, хотя родители вроде имеют благую цель, да, ограничить время работы ребенка за компьютером. Но наша задача, как разработчиков компьютерных игр, включить туда обоснование ребенку того, что пора заканчивать игру. Например, если есть персонаж, который у нас такой электронное изделие, да, у нас маленький персонаж, я не буду пока его рекламировать, вот, он говорит: «Ой, а у меня сели батареечки, мне надо спать». Чем не аргумент закончить работу? Вот, поэтому, когда перед ребенком все обосновано, все понятно, когда он в диалоге с этим персонажем или с сюжетом, очень легко будет закончить работу на сегодняшний день. Поэтому...
То есть это еще и задача вот разработчиков игр — сделать алгоритм таким образом, чтобы, может быть, даже временные рамки были рассчитаны,
конечно,
уже,
конечно,
на определенный возраст.
Только такие продукты могут претендовать на то, чтобы получить гриф «рекомендовано», «допущено» к использованию в системе образования. И вообще надо, конечно, и родителей воспитать тоже. Это вопрос времени. Я думаю, со временем какой-то прогресс в этом плане будет. Но как разработчики мы будем принимать все меры к тому, чтобы наши игры были именно такие. Игры и обучающие программы. Что касается слова «игры и обучающие программы», вы как-то задавали такой вопрос Елене Владимировне. Я бы такой комментарий сделал. Когда на компакт-диске продаваемом пишется игра, его покупают. Когда пишется обучающая программа, к нему интерес меньше. Вот один из пунктов воспитания родителей. И мы вынуждены иногда под соусом игра выпускать довольно интересные обучающие компьютерные программы. Хотя на самом деле нам приходится немало усилий прилагать к тому, чтобы действительно был какой-то игровой сюжет, чтобы был интерес.
Ну, естественно, потому что если любимый герой начинает задавать вопросы с экрана ребенка, у него появляется мотивация к тому, чтобы больше узнать.
Да, мы стараемся ребенка в процесс включить максимум, чтобы ребенок чувствовал свой диалог. И еще один момент. Говоря о компьютерных программах, вот мы сейчас работаем над проектом, связанным с освоением элементарной компьютерной грамотности ребенком, которая, кстати, и родителям тоже не помешала бы. Вот. В этом программном продукте мы хотим еще одной цели достичь. Мы сегодня говорили, что мы искажаем действительность. Когда ребенок играет в игры, действительность искажается. Он воспринимает мир не таким, какой он есть на самом деле, а то, что кажется. Вот взять любой фантастический фильм. Можно придраться к 10-15 пунктам, что там, чего там не может быть в принципе, да, потому что в природе этого нет. Мы же хотим в наших компьютерных играх разделить перед ребенком, что на самом деле, а что является сказкой и вымыслом. И даже тот персонаж электронный, о котором я сегодня говорил, он говорит, что он есть работа людей-программистов. Что?
Чтобы ребенок не представлял, что в природе существует розовый заяц или зеленый слон.
Совершенно верно.
Я тоже совершенно согласна.
То есть мы говорим, что если говорим сказку, говорим о сказке, то ребенок должен воспринимать это как сказку. Интересную, да, живую, но
для этого,
но
да,
сказку.
Он должен отличать реальность от сказки.
Совершенно верно.
И сначала он постигает реальность.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с педагогом-терапевтом, работающим по системе Монте-Сори, Еленой Кротовской, и руководителем отдела электронных изданий телевизионного объединения «Школа» Александром Воравиным. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Российский газ Молдавии, $160. Это много или мало для «Газпрома»? Дебаты в Конгрессе США по поводу того, что считать осквернением флага. Эти и другие темы в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина.
Мы не ведем переговоров с террористами.
Матери Андрея Сычева стало плохо после того, как судья Шацкий приступил к оглашению обвинительного заключения.
Дожди на Черноморском побережье Турции вызвали наводнение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время взлета от челнока отвалились несколько кусков изоляции.
Территория парка может быть передана службе внешней разведки России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.